Английское и французское законодательство развиваются параллельно и по содержанию своему тождественны. Я не стану касаться рабочих статутов как средства для удлинения рабочего дня, поскольку с этой стороны они уже рассмотрены выше, глава 8, раздел 5. Рабочий статут был издан вследствие настоятельных жалоб Палаты общин. Прежде, наивно замечает один тори, бедные требовали столь высокой заработной платы, что это угрожало промышленности и богатству. Теперь заработная плата их настолько низка, что это опять-таки является угрозой промышленности и богатству, хотя и иной, чем раньше, и, быть может, еще более опасной, чем тогда. Байлз, Sophism of Free Trade, Лондон, 1850 год. Он ехидно прибавляет: «Мы всегда были готовы вмешаться в пользу предпринимателей. Неужели мы ничего не можем сделать в пользу рабочих?» Байлз, Джон Барнард, 1801-1884 годы. Английский юрист, член Тайного совета, тори, автор работ по юридическим, экономическим и другим вопросам. Страница 749. Законом устанавливается тариф заработной платы для города и деревни, для сдельной и поденной работы. Сельские рабочие должны наниматься на год, городские же на вольном рынке. Под страхом тюремного наказания воспрещается выдавать плату более высокую, чем указанная в статуте. Причем лица, получившие такую незаконную плату, наказываются строже, чем уплатившие ее. Так, например, еще в Елизаветинском статуте об учениках, статьями 18 и 19, предусматривалось 10-дневное тюремное заключение для того, кто выдал плату выше тарифной, и 3-недельное заключение для того, кто ее принял. Статут 1360 года увеличивал меру наказания и даже уполномочивал хозяев заставлять рабочих путем физического принуждения работать на условиях установленного законом тарифа. Все союзы, договоры, клятвы и тому подобное, которые объединяли каменщиков и плотников, были объявлены недействительными. Коалиции рабочих рассматривались как тяжкое преступление, начиная с XIV века и вплоть до 1825 года, когда были отменены законы против коалиций. Дух рабочего статута 1349 года и всех последующих законов ярко сказывается в том, что государство устанавливает лишь максимум заработной платы, но отнюдь не ее минимум. В 16 столетии положение рабочих, как известно, очень ухудшилось. Денежная плата повысилась, но далеко не в той степени, в какой обесценились деньги и повысились цены товаров. Следовательно, фактически заработная плата упала. Тем не менее, законы, направленные к понижению заработной платы, продолжали действовать. Вместе с тем отрезывались уши и налагались клейма на тех, кого никто не соглашался взять в услужение. Статут об учениках, изданный на 5-м году царствования Елизаветы, глава 3, уполномочивает мировых судей устанавливать определенный уровень заработной платы и видоизменять его сообразно временам года и товарным ценам. Яков I распространил это регулирование труда на ткачей, прядильщиков и все прочие категории рабочих. Из одного пункта статута, изданного на 2-м году царствования Якова I, глава 6, видно, что некоторые суконщики, бывшие в то же время мировыми судьями, позволяли себе официально устанавливать тариф заработной платы в своих собственных мастерских. В Германии очень часто издавались статуты для понижения заработной платы, особенно после 30-летней войны. Помещиков очень тяготил недостаток слуг и рабочих в обезлюдевших местностях. Всем деревенским жителям было воспрещено сдавать в наем комнаты холостым мужчинам и женщинам. Обо всех такого рода постояльцах приказано было доносить начальству, и они должны были заключаться в тюрьму, если не пожелают быть слугами, хотя бы они поддерживали свое существование какими-либо другими занятиями, работами на крестьян за паденную плату, или даже торговали деньгами и хлебом. Kaiserliche Privilegien und Sanktion für Schlesien. В течение всего столетия в указах государей не прекращаются горькие сетования на испорченную наглую челядь, которая не подчиняется строгому режиму, не довольствуется установленной законом платой. Отдельному помещику воспрещается выдавать более высокую плату, чем установлена таксой, выработанной для всей округи. И все же после войны условия, в которых находились слуги, были иногда лучше, чем 100 лет спустя. В Силезии слуги еще в 1652 году получали мясо 2 раза в неделю, тогда как в нашем веке в той же Силезии имеются места, где слуги получают мясо лишь 3 раза в год. И заработная плата была после войны выше, чем в последующие столетия. Фрейтаг, Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes. Leipzig, 1862 год. Фрейтаг Густав, 1816-1895 годы. Немецкий буржуазный писатель. Страница 750-я. Георг II распространил законы против рабочих коалиций на все мануфактуры. Георг II, 1683-1760 годы, английский король с 1727 по 1760 год. В собственно мануфактурный период капиталистический способ производства достаточно окреп для того, чтобы сделать законодательное регулирование заработной платы и невыполнимым, и ненужным. Но, тем не менее, все же хотели удержать на всякий случай это оружие из старого арсенала. Еще акт, изданный на 8-м году царствования Георга II, воспрещает давать портным подмастерьям Лондона и окрестностей более 2 шиллингов 7,5 пенсов паденной платы, за исключением случаев всенародного траура. Еще акт, изданный на 13-м году царствования Георга III, глава 68, предоставляет мировым судьям регулировать заработную плату шелкоткачей. Георг III, 1738-1820 годы, английский король с 1760 по 1820 год. Еще в 1796 году потребовалось 2 постановления высших судебных учреждений для того, чтобы решить, распространяются ли приказы мировых судей о заработной плате и на несельскохозяйственных рабочих. Еще в 1799 году парламентским актом было подтверждено, что заработная плата горнорабочих Шотландии регулируется статутом Елизаветы и 2 шотландскими актами, 1661 и 1671 годов. Насколько сильно изменились к этому времени условия, показывает один случай, неслыханный в практике английской палаты общин. Здесь в течение более 400 лет фабриковались законы, устанавливающие исключительно тот максимум, которого ни в коем случае не должна превышать заработная плата. Уитбред предложил в 1796 году определить законом минимум заработной платы для сельскохозяйственных рабочих. Питт воспротивился этому, соглашаясь, однако, что положение бедных ужасно. Уитбред, Самюэл, 1758-1815 годы, английский политический деятель, член парламента, Виг. Питт Уильям, младший, 1759-1806 годы, английский государственный деятель, один из лидеров Тори. Премьер-министр с 1783 по 1801 год и с 1804 по 1806 год. Наконец, в 1813 году законы относительно регулирования заработной платы были отменены. Они стали смешной аномалией в условиях, когда капиталист регулирует труд на своей фабрике посредством своего личного законодательства и при помощи налога в пользу бедных дополняет до необходимого минимума плату сельских рабочих. Страница 751. Но и по настоящее время сохранились в полной неприкосновенности положения рабочих статутов, касающиеся контрактов между хозяином и рабочими, сроков расторжения и тому подобного. Положение, согласно которым хозяину, нарушившему контракт, может быть предъявлен лишь гражданский иск, тогда как рабочий, нарушивший контракт, подлежит уголовной ответственности. Жестокие законы против коалиций пали в 1825 году, когда поведение пролетариата стало угрожающим. Однако они пали только отчасти. Некоторые милые остатки старых статутов исчезли лишь в 1859 году. Наконец, 29 июня 1871 года был издан парламентский акт, претендовавший на то, что он якобы уничтожает последние следы этого классового законодательства, так как он даровал юридическое признание тред-юнионам. Но другой парламентский акт, изданный в тот же день, акт, принятый во изменение уголовного закона о мерах наказания за насилие, угрозы и посягательства, фактически восстановил прежнее положение в новой форме. При помощи такого парламентского фокуса все средства, которыми могли бы воспользоваться рабочие во время стачки или локаута, стачки связанных между собой фабрикантов, которые прибегают к одновременному закрытию своих фабрик, были изъяты из общего права и подчинены исключительному уголовному закону, истолкование которого всецело зависело от мировых судей, то есть от фабрикантов. Двумя годами раньше тот же самый господин Гладстон в той же самой палате общин с известным благородством внес законопроект об отмене всех исключительных законов, направленных против рабочего класса. Но дальше, чем до второго чтения этого законопроекта, дело не пошло. Проект был положен под сукно, пока, наконец, великая либеральная партия, соединившись с Тори, не набралась смелости решительно выступить против того самого пролетариата, который поставил ее у власти. Недовольствуясь этим предательством, великая либеральная партия позволило английским судьям, всегда присмыкавшимся перед господствующими классами, откопать старый закон против конспираций и применить его к рабочим коалициям. Закон против конспираций существовал в Англии еще в средние века. Он запрещал всякого рода конспиративные действия, если даже и повод для них был законен. На основе этого закона подавлялись организации и классовая борьба рабочих, как до принятия законов против коалиций, так и после отмены их. Как мы видим, лишь против собственной воли и под давлением масс английский парламент отказался от законов против стачек и трейд-юнионов после того, как сам этот парламент с бесстыдным эгоизмом в течение 500 лет занимал положение постоянного трейд-юниона капиталистов, направленного против рабочих. Точно так же французская буржуазия в самом начале революционной бури решилась отнять у рабочих только что завоеванное право ассоциаций. Страница 752. Декретом от 14 июня 1791 года она объявила все рабочие коалиции преступлением против свободы и декларации прав человека, караемым штрафом в 500 ливров и лишением активных прав гражданина на один год. Статья 1 этого закона гласит: так как уничтожение всякого рода корпораций и лиц одного состояния или одной профессии составляет одну из коренных основ французской конституции, то воспрещается восстанавливать таковые корпорации под каким бы то ни было предлогом и в какой бы то ни было форме. Статья 4 заявляет, что если граждане, занятые одной и той же профессией, искусством или ремеслом, сговорятся между собой или составят соглашение, направленное к тому, чтобы отказаться сообща или соглашаться только при определенной плате оказывать услуги своей промышленной деятельностью и своими работами, то вышеназванные сговоры и соглашения должны быть объявлены противоконституционными, посягающими на свободу и декларацию прав человека и так далее, то есть государственным преступлением, совершенно так же, как и в старых рабочих статутах. Революцион де Пари. Париж, 1791 год. Этот закон, втискивающий государственно-полицейскими мерами конкуренцию между капиталом и трудом в рамки, удобные для капитала, пережил все революции и смены династий. Даже правительство террора оставило его неприкосновенным. Речь идет о правительстве якобинской диктатуры во Франции с июня 1793 по июнь 1794 года. Лишь совсем недавно он вычеркнут из код пенал Уголовного кодекса. В высшей степени характерна мотивировка этого буржуазного государственного переворота. «Хотя и желательно, — говорил выступивший докладчиком Ле Шапелье, — повышение заработной платы выше теперешнего уровня, дабы тот, кто получает эту плату, избавился от абсолютной, почти рабской зависимости, обусловленной недостатком необходимых жизненных средств, тем не менее рабочие не должны сговариваться между собой относительно своих интересов, не должны действовать совместно с целью смягчить свою абсолютную, почти рабскую зависимость, так как этим они нарушили бы свободу своих бывших хозяев, теперешних предпринимателей, свободу держать рабочих в рабстве. И так как коалиция против деспотии бывших цеховых хозяев есть, что бы вы думали, есть восстановление цехов, отмененных французской конституцией. Бюше Эру. Histoire parlementaire. Ле Шапелье. Исаак Рене Ги. 1754-1794 годы. Французский реакционный политический деятель, автор принятого 14 июня 1791 года закона о запрещении рабочих союзов и стачек. За участие в заговорщической деятельности в период якобинской диктатуры был казнен. Бюше Филипп, 1796-1865 годы. Французский политический деятель и историк, буржуазный республиканец, один из идеологов христианского социализма. Ру, Ру Лаверн, Пьер Селестен, 1802-1874 годы. Французский буржуазный историк, философ-идеалист.